каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Вот уже второй эфир подряд у нас Александр Янковский-Шрёдингер. Он как бы есть, но как бы его и нет. И мы...
Он всегда с нами.
Ну, а мы Сергей Макрушин и Павел Казарин сегодняшнюю программу. Да. Вы знаете, друзья, пармезан вам в холодильник и в радиоприемник. Будем сегодня обсуждать самое важное из того, что произошло. Но вот мы, на самом деле, с Сергеем сидели перед эфиром. И не знаю, как Серёжа...
Обычно эфир начинает Александр Янковский с перечисления новостей, которые вот в Крыму... были самыми интересными с его точки зрения.
Это не в Крыму новость, но позволь я ее расскажу.
Ну хорошо, да.
Спикер парламента Чечни избил председателя Верховного суда Чечни. На мой взгляд, на этом тема чеченского парламентаризма и российской регионалистики можно считать ее исчерпанной.
А я думаю, что Крыму еще предстоит перенимать этот опыт, учитывая пылкую любовь Сергея Валерьевича Аксенова.
Сергей Валерьевич,
Рамзана Кадырова.
У крымского парламента есть определенные сомнения в отношении целесообразности расходования средств. Сюда иди!
Ты что сказал?
Да.
Статья бюджета есть, а если найду?
Да. Пацаны, крути его, да.
Да, а вот я хотел бы начать сегодня с новостей, которых мне очень не хватает.
Давай.
Сегодня мне очень не хватает новостей о Байгеровском космодроме. Байгеровский космодром. В 2014 году местная газета там Ленинского района, она опубликовала информацию о том, что вот уже будут строить скоро, и уже скоро появится в Байгерово космодром.
То есть вместо, условно говоря, Байконура будет Байгерово, да? То есть такой... Понимаешь, мыс Канаверал, да? То есть такие американцы такие, можно мы запустим свой шаттл с вашего космодрома в Байгерово? И все такие, ради бога, запускайте.
Да, но это все из разряда, да, того, какими могли быть Нью-Васюки, но...
Брюс Уиллис, который решил взрывать комету... Это круто, на самом
обсуждаем те космические крымские новости, которые у нас есть. Итак, Институт прикладной астрономии с помощью комплекса «Квазар-КВО» зафиксировал тектоническое движение Крымского полуострова в сторону России. Об этом сообщил на научной конференции в Институте космических исследований директор Института прикладной астрономии Российской академии наук Александр Ипатов. По его подсчетам, скорость движения 2,9 миллиметра в год.
Отлично, я представляю, ползет. Они на самом деле уже 2 года замеряют с линейкой. Понимаешь, то есть протягиваются с Кубани до Керчи и такие, братцы, 6 миллиметров куда-то делись. Либо линейка усохла, либо на самом деле все движется, плывет.
Мне кажется, потихонечку вот так вот подводится обоснование для того, чтобы сказать крымчанам, а мост-то вам зачем вообще?
Во-первых, подождите, сколько там, 11 километров, если не ошибаюсь?
Сейчас у нас тут есть расчеты. Итак, пока идет сегодняшняя программа, за время сегодняшней программы, полчаса вот возьмем, да? Вот я сейчас объясню, как мы считаем. 27 миллиметров. Нет, я начну с самого начала. Во-первых,
давай.
Во-первых, эту историю вообще опровергли российские же ученые. Они сказали, что Крым к России не движется, а находятся они на одной тектонической плите и движутся с одной скоростью в одном направлении.
Ага.
Куда бы вы думали,
куда?
Павел? Куда движется Россия и Крым с одинаковой скоростью и в одном направлении?
Куда-то в прошлое, я подозреваю.
На северо-восток. Движется и вот по данным этих ученых со скоростью 27 миллиметров в год. В году 525 948 минут. Вот мы так округлили. Делим 27 миллиметров на 525 948, умножаем на 30, да, столько идет программа. Да, и у нас получается 1/1000 миллиметра.
Угу. Да. 1/1000 миллиметра. 1/1000. Ты знаешь, на самом деле, Сережа, главное не скорость, главное направление движения.
1/1000 даже.
Вообще, вы знаете, друзья, на самом деле, вот Сережа шутит о том, что это отличный повод для того, чтобы отказаться от строительства Керченского моста, потому что подождите, сколько там нужно ждать.
Здесь есть еще у нас подсчеты. Ширина Керченского пролива в самой узкой точке 4,5 километра. Такими темпами Крым присоединится к России физически через 1 800 000 лет.
Ну, это, в принципе,
угадывает... Вероятность того, что раньше начнется ледниковый период, и Керченский пролив полностью покроется льдом, и по нему можно будет пройти пешком, намного выше.
Ну, ты знаешь, это укладывается в формулу, все будет хорошо, надо только немножко подождать.
Ну, терпеть, ну, всего-то ничего. Слушай, сколько? 1 800 000 лет. 2 года потерпели.
Это же еще есть одна тема. Ты же представь, ты геолог. Ты приходишь к Кремль и говоришь, вы знаете, нельзя строить на самом деле Керченский мост. Почему? А он нестабилен.
Сожмется в пространстве в итоге.
Да, он нестабилен. Асфальт
будет резко. И получится черная Керченская дыра.
Ты знаешь, Крым это вообще во многом черная дыра для российского бюджета, как и Чечня, куда вбухиваются деньги и непонятно, какой от этого эффект. Но ведь действительно, ты всегда можешь сказать... Ребята, вы построите Керченский мост, он будет нестабилен, он будет сжиматься над
он
вами.
Он схлопнется в пространстве.
Схлопнется, все пойдет трещинами, все завалится, поэтому давайте не строить, давайте паромами возить. Но ты говоришь, опровергли уже.
Опровергли, да, теперь вот в одном направлении все. И мы, кстати, тоже, по-моему,
на северо-восток?
Да. Туда
что
же,
там на северо-востоке?
Я не знаю, но там холодно, наверное.
Ну, там Архангельск. Нет, я не хочу в Архангельск, нет, я не хочу в Архангельск.
Все остаются на своих местах.
Да, всем стоять, друзья. На самом деле, в общем, чтобы вы знали, вы дрейфуете куда-то на северо-восток вместе с нами, но, по мнению геолога, все равно 2 миллиметра в год никто не отменял.
27, по мнению этих геологов.
27?
27 миллиметров.
Миллиметров в год. 2,5 сантиметра.
Да.
То есть так на полшишечки каждый год.
Да.
Хорошо. Друзья, на самом деле, это, наверное, единственный повод, чтобы считать сближение Крыма и Российской Федерации хоть в чем-нибудь состоявшимся. Потому что в остальном, на самом деле, вот эти вот разночтения, они как бы бросаются в глаза невооруженным глазом.
Зато мы вычислили, сколько будет длиться переходной период. 1 800 000 лет.
Знаешь, Сергей Валерьевич Аксенов в этот момент так радостно руками так сплескивает. Боженьки, это же еще можно 1 870 000 лет говорить о том, что вот как бы все хорошо, надо чуть-чуть вот на самом деле потерпеть.
Если говорилка не устанет.
Ну, судя по всему, не устанет. Судя по тому, сколько всего наговорил Сергей Валерьевич Аксенов за минувшее время. Друзья, я просто, кстати, напомню, что там уже еще ротации на полуострове кадровые, хотя бы не массовые, но довольно-таки точечные. Так вот, об этих точечных ротациях мы в этой студии будем говорить, простите, буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Да, друзья, это снова пармезан, пока не в холодильниках, но как минимум в радиоприемниках. Сергей Макрушин, Павел Казарин разбираются с теми темами, которые нам подарил Крым и, собственно, Российская Федерация на этой неделе. Так вот. Стало известно, чем будут заниматься крымские депутаты в Государственной, простите, Думе. Да, я просто напомню, что...
Об этом можно говорить по радио?
Ну, как, я не знаю. Ну, во всяком случае, если что, потом цензурный комитет нас вырежет.
Мы не слишком поздно выходим, не забывайте.
Вот, например, Константин Бахарев, знаете такого? Так вот, он вошел в комитет по государственному строительству и законодательству. Странно, что это не сделал, например, господин Константинов. Это бы было вообще верхом разумности, когда директор строительной, хозяин строительной компании «Консоль» становится членом комитета по государственному строительству. Хотя, на самом деле, государственное строительство – это нечто иное, в отличие от кирпича и ракушника. Но, тем не менее, вот Константин Бахарев заявил, что за последние 2 года более 70% так называемых в кавычках крымских проектов это наши инициативы и те проекты, которые непосредственно касались решения крымских проблем. Поэтому я написал заявление о вхождении в этот комитет, пояснил Бахарев.
А у меня такой вопрос, а вот проходили ли они реально через этот комитет? Ну, голосовала ли за них Дума? Потому что вот сколько я не припомню инициатив крымских...
Какая разница?
Ну, большая вообще.
Ну, вообще-то большая.
Есть результат или нет?
Да, но ты всегда можешь прийти, например, на ГТРК Крым и сказать, вы знаете, мы же подали в Госдуму, на самом деле, 12 законопроектов. По одному из них крымчанам запрещается умирать раньше 125 лет. По второму, мы каждому крымчанину обеспечим по 2 миллиона долларов в месяц. Ну, а по-третьему, например, мы запрещаем крымчанам болеть.
Ну, это вот такие...
И все такие, вау, а что дальше? А дальше злое либеральное лобби зарубило законопроекты на крови.
Да, я напомню, те законопроекты, которые действительно зарубило лобби, это, допустим, амнистия крымской самообороны наперед. Ну, то есть, за те преступления, которых они еще это не совершали, теоретически могут совершить, и вот за это предлагалось их амнистировать.
Все, да. Что не делается этим человеком, делается на благо Франции.
Вот да, на 2015 год дать им такой универсальный проездной, да, чтобы
да, можно было законно
решать. Реально, когда и вторая история, история — это кредиты.
Ну?
С кредитами тоже ж не выгорело.
Возвращать таки придется?
Придется. Вот две
ты вовремя истории. Уехал, Сереж, чтобы не платить за ипотеку.
Вот о кредитах, кстати, мы еще поговорим чуть позже. А сейчас я предлагаю продолжить перечисление.
Я просто напомню, что вот, например, Андрей Козенко, я думаю, тоже небезызвестный для Крыма персонаж, он вошел в комитет по финансовым рынкам, и в котором он в том числе планирует пролоббировать закон о том, чтобы крымчане не возвращали долги украинским банкам, те самые долги, которые перекупили у украинских банков их российские коллеги, и теперь собираются, соответственно, присылать коллекторов для выбивания задолженностей. Светлана Савченко, помните, это такая персонаж, которая сперва была в СДПУ, я, если не ошибаюсь, в Крымском. Потом перемелькнулась в партию что-то «Блок за Януковича».
Там траектория замысловатая.
Очень замысловатая. Так вот, да. все логично, она теперь в комитете по культуре. Вот, по словам Бахарева, это логично, потому что она возглавляла аналогичный комитет в составе Крымского парламента. А если у нее... Ну ладно, окей, хорошо. А вот Михаил Шеремет, тот самый небезызвестный экс-командир Крымской самообороны, он решил, что сила в джоулях, и пошел в комитет по энергетике.
А это логично, по мнению Бахарева?
А ты знаешь, он такой пересмотрел «Брат 2» и понял, что как бы вот сила не в деньгах, да, а вот сила в правде и киловатт. В джоулях. Да,
в киловаттах сила, брат.
Да, и он теперь вот как раз-таки будет заседать в комитете по энергетике. А теперь, внимание, вопрос. Знаете ли вы, куда судьба отправила небезызвестного Руслана Бальбека?
Это барабанная дробь.
Барабанная дробь, стал заместителем председателя комитета по делам национальностей.
Ну, да.
То есть этот мальчик с семечками на корточках из Судака, с которым, в принципе, в 2012 году никто здороваться за руку не хотел, теперь будет заместителем председателя комитета по делам национальностей и будет рассказывать о том,
что... А теперь что... с ним захотят здороваться за руку?
Ну, с его должностью наверняка, но теперь он будет, наверное, рассказывать... рассказывать о том, что чеченцы, ингуши, дагестанцы, жители Карачаева, Черкесии и так далее, это все члены одного большого многонационального народа, и крымские татары вместе с флагом наперевес готовы в этой колонне взять барабан и возглавить идущих, сами знаете, куда. Но бог с ним, Руслан Табальбек как раз-таки и понадобился, как мы помним, Сергею Аксенову только для того, чтобы доказывать всем, что крымские татары являются полноценными россиянами наряду с, собственно, с другими многострадальными народами, вынужденными жить в этом государстве. Ну вот он продолжает эксплуатировать национальную тему, только будет теперь это делать в Государственной Думе. Я вообще, на самом деле, Серега, я тебе честно хочу сказать, я мученик, я подписан на Facebook Руслана Бальбека.
Зачем?
Ну, это схема у меня такая. Это вот я могу много грешить, но благодаря тому, что я читаю Facebook Руслана Бальбека, в следующей жизни я переродюсь кем-то более-менее стоящим. Это как бы искупление грехов. Он просто пишет плохие стихи, я люблю читать плохие стихи.
Он стихи пишет.
Хочешь, я тебе почитаю?
Да, да, если можно. Я предлагаю, пока Павел ищет стихи Руслана Бальбека, вспомнить еще, что Наталья Поклонская займет должность председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Государственной Думы. И вот как она это будет делать, она уже успела рассказать журналистам. У госпожи Поклонской есть четкий план действий, что делать дальше. Давайте послушаем.
Нужно сесть в кабинете, разложить свои бумаги, собраться с мыслями и определиться, куда мы идем, куда я иду дальше, какую первоочередную задачу и как это все делать. Потому что задачи расставляет государство и вся вообще ситуация в целом. А как это делать и что? Нужно хотя бы определиться с мыслями, собраться. Очень волнительно, потому что действительно новая должность. Вот я даже сейчас выступаю перед вами и до сих пор я чувствую себя где-то прокурором, вот про экстремизм, рассказываю про борьбу с терроризмом.
Я вот пытаюсь собрать теперь свои мысли после этого. Павел, что вы поняли?
Слушай, я ничего не понял, у меня тут...
Чем будет заниматься Наталья Поклонская?
А, ну, во-первых, она сядет в кабинет.
А во-вторых, знаешь, разложит бумаги,
я запомнил. Ей так говорят. А вы знаете, говорят, у Вячеслава Володина, у спикера Государственной Думы, есть незадекларированные квартиры. И она так придет к нему и спросит: Вячеслав Володин, есть у вас незадекларированная квартира? Он говорит: нет. Она говорит: я вам верю. Я... Представитель комитета по проверке, значит, данных государственных чиновников, вам верю. И все.
А я знаешь, что вспомнил? Я вспомнил, что у Натальи Поклонской в Симферополе квартира осталась большая.
Я тебе больше хочу сказать, знаешь...
Трехкомнатная, там за очень много миллионов куплено.
Тут российское издание Life, оно проанализировало, в чем, собственно, приходили в Госдуму нового созыва российские парламентарии. Так вот, в частности, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская пришла с сумкой Fendi и с черной кожей, с висящей биркой логотипом. Это я все читаю. Это не потому, что я хорошо в этих сумках разбираюсь. Так вот, стоимость этой сумки 120 тысяч рублей. То есть, на секундочку, чуть меньше 2 тысяч долларов. У меня вопрос. Откуда?
Накопила.
Накопила, да? Слушай, ну ладно, 120 тысяч рублей в этом списке на самом деле не так уж и много, потому что я тут смотрю, что вот, например, Оксана Пушкина, у нее есть пиджак за... Нет, это не пиджак, это сумка тоже 200 тысяч рублей.
Она собирала.
Да, а вот, например, у одного нардепа Леонида Симоновского, так у него часы за 1 миллион 100 тысяч рублей.
А у него откуда?
Ну, накопил, я не знаю, нашел, в конце концов, нашел. Ладно, а Владислав Третьяк, у него часы вообще 2 миллиона рублей, но там еще можно понять, Владислав Третьяк когда-то играл в хоккей. Я, на самом деле, Сережа, нашел стихи Руслана Бальбека. Ты готов?
Да.
Да. Итак,
внимание. На самом деле нет, но давай.
Впервые в радиоэфире стихи Руслана Бальбека.
Читает Павел Казарин.
Да. «И полетели в Москву вдруг телеграммы с призывом к российской стороне. Мы ж ваши, мы крымские татары, а вы меджлис футболите везде. Ответ России будет краток, и слышен будет он везде. Крымским татарам всегда мы рады, а вот меджлису место на Колыме».
Хорошая рифма к слову «везде».
Ну, вообще,
я ожидал...
Я считаю, что к слову «везде» лучшая рифма — это «везде».
Лучше не надо подбирать никакой рифмы к слову «везде», пожалуйста. Не делайте этого.
Руслан Бальбек, ну, познакомьте его кто-то с, не знаю, с правилами поэзии русской.
Поэзия... Руслан Бальбек, поэзия без правил.
Знаешь, такой турнир ММА. Шестиугольник, заходит два человека, один из них Бальбек, и начинают рассказывать стихи, и главное, без правил. Вот ниже пояса.
Поэтическая дуэль, как у Маяковского с Есениным.
Никаких запретов. Любовь, кровь. Можно рифмовать? Можно.
Можно. И морковь.
Морковь. Любовь, морковь. Можно рифмовать? Сережа, а вы чувствуете мастер спорта по стихам без правил?
Я наблюдаю за ними очень давно.
Я чувствую, как вы растете, ваш профессиональный уровень.
Диффузия сознания просто происходит.
А ну давай, долго сделайте за рифму, отправьте меня в нокаут.
А, куда, простите, вас отправить?
Неважно, давайте.
А рифму к чему?
К любому слову. К слову тетрадь. И пока Сергей отжимается в подготовке...
В конце слова «квадрат» можно ставить мягкий знак?
Можно. Квадрат, да. Вот Сергей уже, на самом деле, освоил искусство стихов без правил. То самое, которым в полном мастерстве владеет Руслан Бальбек. Ну, в общем, читайте его стихи. Это, на самом деле, очень хорошо отрезвляет, чтобы понимать уровень российского парламентаризма. Я, в принципе, думаю, что скоро и граждане Российской Федерации смогут это оценить. Вообще, Наталья Поклонская, конечно, отличилась не только своими размышлениями о будущем фронте работ. Она еще, между прочим, успела высказаться по поводу российской коррупции. Давайте послушаем.
Знаете, а что такое российская коррупция, американская коррупция, английская? Давайте посоревнуемся, у кого больше. Я думаю, что здесь победителей будет очень много.
А в каких дисциплинах соревнования, интересно? Художественный откат.
Я просто хочу напомнить...
Синхронный распил.
Это абсолютно точно. Я просто хочу напомнить Наталье Поклонской, чем, например, российская коррупция отличается, например, от американской. Это одна простая история. Это вот история про полковника МВД в Москве, Дмитрия Захарченко. Несчастный полковник... Так вот, в ходе обысков в квартире родственника, только родственника, У него обнаружили, секундочку, 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Более того, суммарно у него изъяли валюты на 8 миллиардов рублей. Это полковник, я просто напомню. А на швейцарских счетах семьи этого самого Захарченко обнаружено 300 миллионов рублей. У меня такое ощущение, что он как Скрудж Макдак. Приходил такой с работы. Жена, ванну мне набери горяченькой, евровой. Знаешь, такой, и так...
А может, он нумизмат? Он их коллекционировал.
Он под умирал, да? Да. Вы знаете, а у вас есть вот евро с номером 27-13-44-11, а то ее в коллекции не хватает. За 2012 год выпуска.
Да, коллекционер...
Ну, давайте
ну, мне. Бывает, ну, коллекции же разные бывают. Люди марки коллекционируют.
Да, он вообще мог быть на самом деле действительно нумизматом. Или он, знаешь, так, я обои решил переклеить.
Ну вот да, что нет в магазинах того, чего хочу.
Я просто хочу Наталье Поклонской напомнить, что если вот на самом деле один несчастный полковник МВД, полковник, друзья, даже не генерал, даже не руководитель ведомства, несчастный полковник МВД, у него есть 8 миллиардов рублей... 8 миллиардов рублей. Вообще, мне иногда кажется, что, знаешь, так, Владимир Владимирович может так позвонить какому-нибудь полковнику и говорит, слушай, Захарченко, мы тебя простим, ты вот сейчас закрываешь наши долги перед Международным валютным фондом, и все, на свободе. Он говорит, окей, я просто сдачу возьму, у меня там на чердаке что-то там.
Так, да, сдачу мне оставьте, да?
Да, сдачу мне оставьте, мне как раз на ближайшие 200 миллионов лет хватит, а остальное, да, можете взять на погашение российских кредитов.
Ну, в общем, да, как сказала Наталья Поклонская, задача расставляет государство и вообще ситуация в целом, а как это делать, что?
Ну, я процитировал. Я тебе хочу сказать, я вот слушаю вот все эти цитаты Натальи Поклонской и понимаю одну простую вещь, что на самом деле у нее сверхзамечательная роль. Эту роль сформулировал в том числе бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев, который сказал, что Наталья Поклонская – это такая себе Ирина Яровая 2.0. Ну, давайте послушаем цитату.
Я думаю, что на самом деле главная причина как раз является в том, что пресловутая Яровая, она отыграла свою роль, она провела самые одиозные законы, и теперь будет выкинута. И, соответственно, на ее место должен прийти новый депутат такого же типа, но с более человеческим лицом.
Ну, человеческое лицо Натальи Поклонской на самом деле вопросов не вызывает. Она очень милая девушка, но... Я, простите меня за мой сексизм, но это же вот действительно, я вспоминаю Жванецкого, которая когда-то говорила, потом она открыла свой очаровательный ротик и испортила и фигурку, и одежду, и даже сумочку.
Ну, такую сумочку, ну...
Сумочка, можно... сумочка на секундочку, всего 2000 долларов, Сереж.
Да?
Не ты можешь взять кредит, и у тебя тоже будет сумочка от Фенди.
Я уверен, что Наталья Поклонская не брала кредит.
Не брала кредит.
Ну, наверное, ну зачем?
Как говорит Рамзан Ахматович, Аллах подарил.
Да, 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 а почему бы нет?
Слушай.
Николай II передал.
Николай лично, кстати, да, икона. Она замироточила сумками от Фенди, понимаешь, за 120 тысяч рублей. Утром просыпаешься, сумка стоит под иконой, а икона плачет от умиления. И как бы видение было...
Или, знаешь, классический сюжет за рамой картины, на которой нарисован Николай II,
да.
Там рама лопнула, и монеты высыпались.
Монеты высыпались, да. И сумка упала. Вы знаете, на самом деле, вот любопытно спрашивать у российских экспертов относительно амбиций крымских депутатов, потому что они же все туда идут не просто так, а для того, чтобы отечество спасать. Отечество в опасности, как известно. Так вот, российский политолог Николай Петров заявил, что когда крымские депутаты говорят о том, что они будут продвигать интересы полуострова в Государственной Думе, это все довольно наивно, потому что в парламенте важна не индивидуальность, а коллективное лобби. Давайте послушаем мнение Николая Петрова.
Если посмотреть, чем они хотят заниматься и как они рассчитывают улучшить жизнь Крыма, работая в Государственной Думе, это довольно наивные представления о том, что будучи одним или там шестерьмя депутатами из 450, они могут продвигать законы по Массандре, по Крыму и так далее. Да? В Думе работа гораздо более сложная, коллективная, и понятно, что для проведения какого-то закона нужно блокироваться с депутатами, которые имеют похожий интерес.
Ну вот, знаешь, так, там, не знаю, Андрей Козенко идет по Госдуму такой, Мужик, выпить хочешь, да? Пошли, пролоббируем интересы Массандры, я тебе бутылку портвейна подгоню. Напишем вместе законопроект. Ты бы повелся.
А там за углом автомат с боярышником вообще стоит, монетку бросает, провернул, тюбик взял.
Сережа, мы договаривались, что это наш бизнес-план, и мы его никому не рассказываем. Я сдал его, да?
Ой.
Да.
Упс. Но если
Александр Янковский, мы надеемся, что ты вернешься, чтобы.
Если этот закон все-таки продавят, да, чтобы вино вывести из разряда алкогольных напитков, хотя я вообще не понимаю, как это возможно, ну тогда наш стартап останется нетронутым. Я думаю, им будет чем заняться.
Да, но вот на самом деле, чем они будут заниматься, кроме того, что служить какими-то такими говорящими головами, это хороший вопрос.
Я предлагаю перейти к разговору о стартапе другого известного крымчанина Владимира Андреевича Константинова через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
В общем, друзья, как-то вот собрались мы поговорить о стартапе Владимира Константинова, который у него случился очень давно, называется он «Консоль», это строительный бизнес. А обанкротился стартап.
Как?
Обанкротился, да. Хозяйственный суд Киевской области, если не ошибаюсь, вынес решение 5 сентября, которым начата процедура банкротства, она будет длиться 12 месяцев, назначен арбитражный управляющий, ну, в общем, как обычно бывает.
2014-2015 год компания «Консоль», принадлежащая Владимиру Константинову, прекрасно себе работала на материке.
В том-то и дело. До оккупации Крыма уже было возбуждено дело о банкротстве, но началось производство. Причем оно было начато, что самое интересное, по заявлению кредитора «Консоли», гражданина Российской Федерации, который жил в городе Темрюк. Да, и вот это дело куда-то пропало, но факт в том, что украинская компания «Консоль ЛТД», которая зарегистрирована в Украине, в городе Симферополе, по адресу улица Бородина, 16, признана банкротом. Есть, конечно же, еще российская структура, которая сейчас работает в Крыму. И у меня есть рассказ о том, что же она сейчас в Крыму творит. 29 июля арбитражный суд, так называемый, в Крыму, вынес решение, которым разрешил «Консоль» не отдавать аванс за детский сад, который она так и не построила. Ну, на деньги еще из бюджета Украины. Это порядка 4,5 миллионов гривен. Речь идет о детском саде в городе Керчи, в микрорайоне Марат-2. Там вот чуть-чуть над уровнем фундамента поднялась стройка по факту. Это все стоило детям 4,5 миллиона гривен. Вот что вы можете сказать по этому поводу, Павел? Как вам такая ситуация?
Ну, правый ни в чем не виноватый. Он шел по улице, а на него налетели дети, забрали 4,5 миллиона рублей, и я поэтому...
У детсадовцев.
Он к нам так и пришел, к нам в суд, и сказал: папа, я ни в чем не виноват.
Да, хорошо, Павел, что вы вспомнили классику, потому что я предлагаю обратиться к другой классике, которая как никогда подходит под этот момент. Давайте.
Фу, чё плюёшься, Вась?
Шакал я паршивый, у детей деньги отнял, детский сад ограбил.
Какой культурный нашёлся, а? А когда ты у себя там на колонке бензин, ослины и мочу разбавлял, не был паршивым.
То бензин, а то дети.
Вот, так есть ли, как вы думаете, Павел, для Владимира Константинова разница между бензином и детьми? Мучает ли его совесть? Вот приходит ли он домой такой: отнял сегодня у детей, вот консоль моя отняла сегодня детей 4,5 миллиона гривен, ай, нехорошо. Ай, не знаю, вот что-нибудь, пойду в детский сад игрушек подарю какой-нибудь.
Да, вот именно так.
Сглажу вину.
Понимаешь, вот есть такой тип людей, которые при любой ситуации всегда крепко спят и никогда не терзаются внутренними сомнениями, когда им приходится ночью дожидаться бога сна Морфея. Просто потому, что не приходится им рефлексировать. Не знают они такого слова, как рефлексии. И поэтому все свои действия они меряют, исходя исключительно благополучия своей собственной семьи. И, судя по всему, Владимир Константинов как раз-таки принадлежит к их числу.
Ну, будем дальше следить за тем, что происходит с бизнесом Владимира Константинова, потому что я так понимаю, что это главный его вообще мотивирующий фактор во всех его поступках, которые он совершает в том числе и последние 2 года. И тех поступков, которые он совершил 2,5 года назад.
Да, друзья, на самом деле, вот крымский паноптикум, он не перестает быть паноптикумом, просто потому что все эти люди, которые 20 лет последние рассказывают крымчанам о том, как им жить, они продолжают сохраняться у власти.
Но это не при этом все время виня попередники.
Да, да. Но мы будем продолжать не всматриваться. Крымский пармезан, мы на вашей стороне. Будем держать за вас кулаки, берегите себя и до следующей недели.